студии Сергей Пономарев, и я напоминаю, что сегодня двери Дома культуры открыты для Рустема Гарича, актера, продюсера и руководителя Нью-Йоркского театра поэзии и музыки. А вот уже к театру переходим. Как возникал театр поэзии и музыки?
Ну, поскольку я выступал всегда и как-то притягивал к себе другие таланты, по крайней мере, мне свойственно не только выступать, но и организовывать, потому что всю жизнь...
Продюсерская идея.
Да, это есть какая-то жилка, как я сейчас понимаю, она не у каждого актера есть. Ну, вот я стал организовывать концерты себе и своим друзьям, которые около меня оказались, а там оказалась целая плеяда очень талантливых исполнителей. Сергей Побединский, Людмила Фисенко, Инна Еселевская, Рената Рубинова. Это кто-то драматический актер, кто-то певец, кто-то танцор, фольклорные исполнители. И мы стали выступать по концертным площадкам. И в какой-то момент мы вдруг поняли, что мы не просто люди, которые вот собрались на разовый проект. У нас стали появляться уже музыкально-поэтические какие-то цельные программы, что мы театр. И мы провозгласили вот эту свою марку «Театр поэзии и музыки». Я так нескромно назвал его своим именем Рустема Галича, и стали уже целенаправленно работать, так скажем, на имидж нашего театра. Поэтому помещения у нас нет, но у нас есть совершенно замечательные люди. Ну а сейчас я могу сказать, что по большому счету, когда меня спрашивают, что такое театр поэзии и музыки, я говорю, что это международный арт-проект, потому что по такому же принципу, как я создал вот такой как бы коллектив в Нью-Йорке, я стал выезжать в разные города, и ко мне стали тянуться люди, которые живут в том или ином городе. Это стало моим каким-то, ну, творческим почерком. Куда бы я ни приехал, я всегда привлекаю к участию в своих поэтических программах музыкантов или певцов, или танцоров, по-разному как получается, из вот того местного, так скажем, региона.
В том числе и вот в Пензе, это как раз такой вариант.
И в Пензе, поэтому у меня, можно сказать, много филиалов по всему миру.
Вот вы назвали один спектакль, это «Демон» по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. А какие еще в репертуаре спектакли?
Ну, в общей сложности порядка, ну, можно сказать, 10-12-13 спектаклей, потому что есть какие-то разовые постановки, есть какие-то постановки, которые более часто мы играем. Например, была очень такая значимая, я считаю, постановка 1812 год, посвященная 200-летию Бородинского сражения.
Но как раз вы посвящаете постановки каким-то определенным датам в жизни
не
России.
Всегда, не всегда. Не всегда, да. Это был такой спецзаказ из Калужской филармонии, из Нью-Йоркского консулата, и потом пришлось как бы сыграть это и в Нарве, и в Риге, в общей сложности 5 спектаклей мы дали. Тоже они все были разные, с местными исполнителями. Но 200 лет Бородино прошло, и спектакль, в общем-то, понятно, что уже, может быть, не актуален. Но есть вещи, которые актуальны всегда. Это поэзия, и я себя позиционирую в первую очередь как исполнитель русской классической поэзии, прозы, они не привязаны к датам. Поэтому у меня есть спектакль, посвященный вот Лермонтову, Есенину, Бунину, Пушкину, а есть один спектакль, который мы играем с симфоническим оркестром, это «Орфей», «Фомина», «Княжнина». Это мелодрама или опера 1700 там какого-то года, так скажем, театр 18 века. Есть отдельная программа, посвященная поэзии Северянина, называется она «Певцы Эстонии», Раймонд Валгре и Игорь Северянин. Но в основном эту программу я делаю как раз в Эстонии с моим эстонским маленьким коллективом, поскольку Северянин жил в Эстонии. Оно так, всякое разное.
Но самое главное, что вы Россию не забываете, и у вас много друзей в стране осталось, и поэтому какое-то определенное время в году вы отдаете гастролям по нашей стране.
Ну, безусловно, вы знаете, в свое время творческий народ везде живет сложно. И в Нью-Йорке, при том, что мы много выступаем, тоже жизнь, как вы понимаете, непростая. И в какой-то момент, ощущая, что я, может быть, способен на большее и на большее внимание, я разговаривал со своей духовной мамой Аллой Григорьевной Кигель. Очень интересный режиссер, она уже больше 20 лет живет в Америке, но в Москве ее очень многие знают, в свое время она там наследила, так скажем. Сейчас ей уже 82 года, пишет книги, и она телевизионная ведущая там до сих пор. Вот, она как-то вскользь бросила в мне фразу, которая меня заставила задуматься. Она говорит: «Миленький, ну здесь же славы нет», имея в виду Нью-Йорк, потому что действительно русскоязычный Нью-Йорк, при том, что большой, кажется, потому что 1 миллион русских или русскоязычных людей живет в Нью-Йорке, 8 миллионам, это огромная уже и политическая сила. Но все-таки этот масштаб не такой большой, честно говоря, для артиста, потому что, ну что такое миллион? Да, может быть, это Казань, может быть, это даже больше Пензы, так скажем, да, по населению. Но, как говорил Бродский, только 5% населения любит поэзию. Вот, значит, из этого миллиона надо взять 5%, и это будет небольшое количество народа, на самом деле, которое я
уже... В России как раз, да?
А вот в России 5% – это гораздо больше. Я так и задумался, и подумал, в принципе, я рассчитываю в своем жанре быть в эпицентре событий. И не просто быть в эпицентре, но и задавать определенную, так скажем, ну, не моду, а, ну, курс, что ли, этому жанру. Потому что я закончил... специальное отделение. В этом плане у меня очень хорошая родословная, должен сказать, потому что мой последний учитель был ассистентом Михаила Ивановича Царева, Аркадий Иванович Смирнов, актер Малого театра. И я взял чемоданчик и поехал на разведку. И когда я приехал в 2010 году в Россию и сделал такой небольшой тур по городам, помню, концерт у меня был в Москве, в Казани и в Самаре, я был... удивлен, насколько изменилась атмосфера вообще в стране и, в частности, театральная атмосфера, потому что залы были полны молодежью, с горящими глазами. И когда однажды в Самаре ко мне подошла молодая женщина после концерта и, видимо, хотела сделать мне комплимент, сказала: «Рустем, какое прекрасное стихотворение вы прочитали. Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив? А кто автор?» Совершенно искренне спросила она. Я был немножечко ошарашен, когда я об этом говорю в Америке перед взрослой аудиторией, ну, раздается хохот, потому что есть вещи, которые как бы не надо называть своими именами, они и так впитаны с молоком матери, как говорится. Вот, я помню, что есть некая такая миссионерская, что ли, вещь, что надо просвещать молодое поколение, которое выросло, целая плеяда молодых людей, уже становящихся немолодыми, оторванных от азов российской словесности и культуры, даже элементарных вещей. Не знают. Ну, вот это меня как-то сподвигло думать более такими предметными категориями.
А тем более в этом году год литературы в России.
Год литературы, очень много юбилеев. Ну, и вот я стал наезжать в Россию, и за вот 5 лет очень много, можно сказать, наследил. Потому что география моих выступлений очень обширна. Я за один... так скажем, свой тур, могу объехать до 20-30 городов, включая как бы и Россию, и Европу. И в некоторых городах у меня есть своя аудитория, например, в Калуге. За неделю до моего выступления билеты в филармонию достать невозможно, что меня очень приятно радует. Когда директору филармонии Вадим выделать какую-то безумную рекламную кампанию, как, что, почему, как вдруг на литературный концерт или поэтический народ билеты не может достать. Он говорит: ну, нет, говорит, не забывай, ты у нас уже герой нашего города, ты уже ведь не первый год приезжаешь, тебя любят.
А тем более, что сейчас в России не так много исполнителей стихотворений, исполнителей поэзии.
Я
вот
думаю,
именно
что...
именно актеров вот этого жанра художественного слова.
Ну, наверное,
это одна из причин.
Да, то есть если раньше, вот в те годы, когда я еще учился, мы застали, так скажем, хвостик расцвета этого жанра, когда он собирал элементарно площадки по 700, 800, 900 человек в библиотеке имени Ленина, так скажем, площадка номер один для чтецов была. Постоянно она была полна, и народ ходил. Потом была целая как бы полоса такого забвения, когда все это как-то покатилось вниз, и институт, так скажем, художественного слова, звучащего, он практически развалился. И сейчас, конечно, есть в филармониях чтецы, но это не на том уровне, на котором как бы это было раньше. И, к сожалению, ушел Михаил Михайлович Казаков, читающий, Юрский, в общем-то, уже в таком солидном возрасте.
Яковлев ушел из жизни тоже,
да.
Прекрасный чтец.
Ну, вот как бы из чтецкого, так скажем, ну, Демидову можно назвать, а Светлана Крючкова. Много ездит и в Америке, и вот я по филармониям езжу, частенько вижу ее афиши. Ну, конечно, Сергей Безруков читает, и Есенина, и Пушкина много есть.
Да, и Лермонтов, он выпустил альбом.
Да, есть, и когда мне говорят, этот жанр умирающий, ну, это все очень относительно. Я могу судить по своим концертам, на моих концертах всегда народу всегда много, поэтому, может быть, скорее всего, этот жанр не умирающий, а возрождающийся.
Да,
потому что
сказали, да.
Интерес к слову, он не иссякнет никогда, потому что это база нашего вообще человеческого существования. Ну, нет человека без слова, без речи. И вначале было слово, мы все это прекрасно знаем, и общаемся мы при помощи речи, поэтому речь в художественном преломлении, она будет существовать всегда. И мне было всегда интересно слово как универсальная субстанция, которую можно было бы комбинировать с разными исполнительскими, не только исполнительскими жанрами. Я вот немножечко в это как бы играю, экспериментирую. Я сочетал слово с оперной музыкой, с романсами, с симфонической музыкой, с танцами, с живописью. И вот один из самых ярких, может быть, опытов вот такого симбиоза и синтеза у нас был рижский спектакль, когда мы играли в церкви, где у нас был самый старый в городе орган, который мы объединили с электрогитарой, с виолончелью, плюс хор, певица, светящиеся картины и танцующий ангел и демон в проходе церкви. Было очень любопытно. И все это имеет успех.
Рустем, я благодарю за беседу. Будем надеяться, что связь с Пензой будет продолжаться. И мне бы хотелось нашу встречу завершить еще одним произведением. Выбирайте, пожалуйста.
Ну, наверное, я прочитаю Игоря Северянина, своего любимого поэта, с которого начиналась моя актерская карьера. Как сейчас помню, наш учитель вошел в аудиторию, сказал: «Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском». Удивительно вкусно, искристо, острой меня как бы пронзила эта поэзия. Вот, я влюбился в Северянина, заразил своей любовью весь курс. И вот сейчас я очень часто бываю в Эстонии, там много северянских обществ, перед которыми я выступаю со стихами Северянина. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило, королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозова до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
Я благодарю вас. Спасибо вам большое. У нас сегодня был в гостях актер, продюсер, руководитель Нью-Йоркского театра поэзии и музыки Рустем Галич. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.
Дом культуры.